Андрей Добрый. Часовщик забытых сердец. Читает Лидия Журавлева. Время лечит лишь тех, кто не боится вспоминать даже то, что режет по-живому. Пролог. Письмо из никогда. Веселундия засыпала, кутаясь в прохладный шелк сумерек. Воздух густел, становился сладким и тяжелым. Пахло жасминовыми конфетами, растущими вдоль тротуаров живыми изгородями, и теплым духом булочек утренний смех из пекарни братьев-блинчиков. Над крышами, похожими на опрокинутые чашки для какао, плыли летающие зонтики. Стая разноцветных медуз, потрескивавших тихими электрическими разрядами и тянувших за собой радужные шлейфы. А в сердце городка, на площади внезапной радости, булькал фонтан сюрпризов. Он извергал не воду, жидкий свет. Струи переливались всеми оттенками смеха. Озорной оранжевый, задумчивый сиреневый, стыдливо розовый, искрометно-золотой. Иногда из светящейся пучины выпрыгивали рыбки-фейерверки, взрываясь под самым небом брызгами горящих эмодзи, сердечек, звездочек, смеющихся рожиц. На краю этого волшебного кипения, свесив ноги так, что кончики его разукрашенных маркером на удачу кроссовок почти касались светящейся воды, сидел Джо-Джо весельчак. Его рыжие вихры в сумерках казались темнее, а веснушки бледными, будто их кто-то начал стирать ластиком. В пальцах он вертел осколок циферблата, теплый, с зазубренным опасным краем. Последняя память о Тихоне. Будильник вдруг разлетелся на части, спасая их, и напоминал о себе теперь лишь тихим звоном крошечной шестеренки в кармане жилета рядом с камнем в форме чихающего кота. «Эх, дружище!» — Джо-Джо подбросил осколок, поймал привычно, будто ловил не стекло, а волшебную монетку судьбы. Прижал холодное стеклышко к щеке. «Без твоих утренних трелей солнце встает как-то неохотно. Или это мне кажется? Помнишь, как ты заливался? Вставай, Соня, а то проспишь облачную рыбалку. Хотел бы я это услышать, хоть разок, как раньше». Рядом, растянувшись на теплой плитке из шоколадного мрамора, дремал бублик. Шерсть цвета закатного апельсина сливалась с отцветами фонтана. Большие бархатные уши вздрагивали на каждый всплеск. Нос, украшенный звездочкой шрамом от встречи с кактусом-насмешником, подергивался, вынюхивая невидимые следы вчера и завтра. Внезапно пес чихнул. «Апчхи-пум!» И из ноздри вырвалась крошечная конфетти-бабочка, сверкнув радужными крылышками. Порхнула, как запятая в воздушном предложении, и спикировала в светящийся поток. Вода вздыбилась, закрутилась воронкой и с мягким удивленным бульком выплюнула на поверхность стеклянную бутылку. Странную, темно-зеленую, как стекло старых аптекарских склянок. А бирюзовая пробка была туго обмотана колючей рыжей проволокой. От нее тянуло запахом старого железа и пыльных чердаков. «Гизмо, глянь!» — закричал Джо-Джо, едва не кувыркнувшись в фонтан. Схватил скользкое стекло. Бирюза на пробке светилась изнутри холодным мутным светом, как зрачок древнего духа, уснувшего на дне океана времени. «Настоящее послание в бутылке, прямо как у пиратов!» Гизмо, девочка в комбинезоне цвета засохшей голубики, щедро перепачканным маслом и карамелью, сидела под механическим зонтом из шестеренок. Оторвалась от паутины проводов смехометра 2.0, тихо пощелкивавшего у нее на коленях. «Джо, стой, не дури! Она прищурилась, включив техническое чутье. «Помнишь невинную коробочку сюрпризов с печатью хохов? Оттуда тот противный клоун-пожиратель носков вылез. Чуть все мои полосатые не сожрал. Может, и тут ловушка?»
«Ну, тут нет их жуткой рожицы».
Джо-Джо тряс бутылку, пытаясь разглядеть смятый лист внутри. «Видишь, вместо нее нарисованы песочные часы. Странные такие. Надо ворчуна найти. Он такие штуки щелкает».
«Искать не надо, я тут. И песочные часы, скажу я вам, куда хуже рожиц».
Раздалось ворчание из-под груды ящиков с кривой надписью «Осторожно, ностальгия остро». Оттуда, отряхивая пыль с потрепанного жилета, вылез ворчун. На руках он бережно держал котенка Лирика, мурлыкающего, жующего имбирный пряник в форме гитары.
«В мои времена, когда время текло помедленнее, такие штуки вскрывали с опаской. Одна взорвалась облаком сожалений прямо на площади. Старина Бобин потом 100 лет вспоминал, как не доел бутерброд с мармеладом в 302 году. Весь и зашелся.
Но мы же не можем не узнать».
Джо-Джо уже сжимал пробку. Дернул.
Проволока вокруг горлышка ожила. Змейка метнулась и обвела запястье ледяными колючими кольцами. «Ой, черт! Говорила же!» — вскрикнула Гизмо, хватая отвертку. Но Джо-Джо, не думая, ловко укусил злобный металл. Тот издал тонкий скрижащущий виск и рассыпался ржавой пылью, пахнущей старыми гвоздями. Из бутылки выпал пожелтевший лист, исписанный неровными прыгающими буквами, будто писали во время шторма или на бегу.
«Не ищите Тихона, ищите того, кто его создал. Он в городе утраченных дат. И простите меня». Джо-Джо замер. Кровь отхлынула от лица, оставив веснушки яркими точками на белой коже.
Он ткнул дрожащим пальцем в маленькую кляксу в углу. Кляксу, до жути похожую на грустный смайлик.
«Это...» — голос сорвался в шепот. «Это мой почерк. Но я не писал. Никогда. Или...» Глаза расширились от догадки. «Или писал позже?»
«Возможно, и писал».
Ворчун выхватил письмо, поднес к глазам, светившимся в сумерках, как два старых, но верных фонаря. Водил толстым пальцем по строчкам.
«Да, видишь, как дрожат чернила? Они не просто высохли, они вибрируют, словно поют. И поют в ритме завтрашнего дня, мальчик. Это письмо приплыло из будущего».
«Как?» Воздух рядом заколебался, из-под плитки, роняя пару перепуганных светлячков, всплыл Пусик, призрак, укутанный в вечный полосатый шарф с головы до невидимых ног. Голос звучал эхом из шерстяных слоев.
«Мы что, уже ходили туда? И забыли? Опять, как с лунным лабиринтом?» «Хуже привидение, куда хуже!»
Ворчун тяжело вздохнул, разворачивая карту, нарисованную с детской непосредственностью на салфетке от пирога миссис Крендель. Карта была испещрена значками и пятнами от варенья.
«Город утраченных дат. Это не место. Это архив Вселенной, чердак мироздания. Туда попадают забытые спасибо, недописанные письма, обещания, данные шепотом, дни рождения, которые не отметили. Там пылятся потерянные надежды и мечты, которым не хватило смелости. И если создатель твоего Тихона там...»
— Ворчун глянул на Джо-Джо прямо.
«То он либо величайший мудрец, познавший цену времени, либо сумасшедший, которого время съело по кусочкам.
— А попасть туда можно только через разлом сожалений, — воскликнула Гизма, щелкнув каблуками реактивных ботинок. Зашипели мини-двигатели. Я читала в энциклопедии невероятного. Он как трещина в самой реальности, пахнет старыми книгами, пылью чернильных орешков и грустным шоколадом, который забыли в кармане.
«Но где он?» —
Джо-Джо вскочил. Осколок в его руке вдруг зазвенел тонко и настойчиво, как крошечный колокольчик-компас.
«Р-р-р-р!»
— зарычал бублик, поднимаясь. Шерсть встала дыбом вдоль хребта. Взгляд уставился в глухую стену старого амбара для храпящего сена в углу площади.
Лав!
Гррррр! Там, где была шероховатая древесина, теперь зияла трещина. Тонкая, тоньше паутинки. Но она пульсировала мерцающим фиолетовым светом, как плохо зажившая рана. И внутри, будто кадры старой пленки, мелькали тени. Гигантские раскачивающиеся маятники, листья календарей, облетающие с невидимых деревьев, циферблаты, пожирающие свои стрелки с тихим металлическим скрежетом. «Подождите!» — Пусик метнулся вперед. Его дрожащий шарф инстинктивно обвил ноги Джо-Джо, руку ворчуна и хвост бублика. «А если мы забудем себя? Или превратимся в числа? Я не хочу быть восьмеркой. Она такая круглая, а нуль, он вообще пустой.
Превратишься в восьмерку, привяжу к тебе самый пестрый шарик из лавки мистера Пончика», — пообещал Джо-Джо, пытаясь улыбнуться, но голос дрогнул.
Он засунул руку в карман, достал платок, вышитый неуклюжими, но старательными стежками. На нем был будильник, последний подарок Тихона.
«Вернемся все, и Тихон тоже, обещаю».
Остаток ночи они провели не в постелях, а в уютной мастерской папы Джо-Джо. Пахло стружкой, маслом и вечным припоем. На высокой полке между банками со звездной пылью и ящиком «Смех экстренной помощи» стоял Тихон. Целый, безупречный. Латунный корпус блестел в свете лампы. Но это была лишь копия, сделанная умелыми руками папы. Красивая, молчаливая, пустая. Джо-Джо подошел, встал на цыпочки, прижал теплый осколок к холодному металлу. «Помнишь, дружище, как мы сбежали на Северный полюс смеха? Ты будил меня каждые 5 минут. Боялся, что просплю полярный рассвет. Ты так старался!» Голос снова дрогнул. Он бережно завернул осколок в вышитый платок, создавая маленький сверток напоминания.
«Верну настоящего, даже если придется все песочные часы в мире перевернуть».
На рассвете, когда луна еще цеплялась за край горизонта, а воздух звенел от последних снов, они стояли перед пульсирующим разломом. Ворчун мрачнее тучи опирался на посох, к которому была привязана банка его варенья из вечно цветущей ромашки с этикеткой «На самый крайний случай». Гизмо, похожая на готового к бою инженера, дозировала настройки смехометра, бормоча про чистоту ностальгических вибраций. Пусик, обмотанный 3 шарфами, дрожал так, что контуры расплывались.
«Готовы?» —
спросил Джо-Джо, сжимая в ладони сверток. Осколок горел, как маленькое солнце, указывая прямо в сердце трещины.
«Нет!» —
выдавил Пусик, и его «нет» прозвучало, как эхо из колодца.
«Идеально!»
— Джо-Джо вдруг широко по-настоящему ухмыльнулся, и в глазах вспыхнул старый огонек азарта. «Значит, приключение будет честным. За Тихона! Похихикаем!» Шагнули в трещину всем скопом. Фиолетовый свет поглотил их, Последнее, что долетело до пустой площади, довольное мурлыканье котенка Лирика, доедавшего пряник и гитару на ступеньках, и далекий нежный звон колокольчиков, будто эхо из того прошлого, которое они так отчаянно хотели вернуть.